Мы продолжаем эфир. Здравствуйте еще раз. Светлана Разина у микрофона. Переходим к новой теме. Крымчан очень сильно волнует, что цены на горючее топливо в республике выше, чем у ближайших соседей в Краснодарском крае. Они не просто выше, но они еще растут очень активно за последний месяц. В начале августа на полуострове был зафиксирован значительный рост розничных цен на АЗС. В первую неделю месяца в Крыму бензин подорожал на 24-26 копеек. При этом в большинстве регионов России рост цен на топливо не превышал 20 копеек. Уже за эту неделю средние розничные цены на дизтопливо и бензин на АЗС несколько зафиксировались, они не изменились, как утверждает Крымстат. Однако не изменились, это не значит уменьшились. Почему заправиться в Крыму становится очень дорогим удовольствием, мы будем обсуждать в ближайшие минуты. На прямой связи со студией ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета при правительстве Российской Федерации Станислав Митрохович. Станислав Павлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Станислав Павлович, вы можете объяснить, почему в Крыму цены очень сильно растут? Вот так, без привязки даже к курортному региону, потому что, сравнивая с Краснодарским краем, у нас гораздо дороже. Чем это можно объяснить?
Уровень конкуренции в Краснодарском крае среди тех представителей бизнеса, которые занимаются именно заправками, он выше. Это связано с тем, что не все крупные сети готовы работать в Крыму по известным причинам политическим, и поэтому конкуренции недостаточно. Но тут как бы вопрос в том, с кем сравнивать. Если сравнивать с Краснодарским краем, это одна история. Если, например, с некоторыми регионами России, скажем, дальневосточными, то здесь как раз ситуация может быть не всегда в пользу именно дальневосточных регионов. Я уже не говорю про сравнение, скажем, с каким-нибудь городом Херсон, скажем, да, соседней Украины, где цена на топливо вообще где-то в полтора раза больше, чем в России и в Крыму в частности. Есть общие тенденции, связанные с тем, что в целом по стране имеет место инфляция, имеет место такая проблема, ну, скажем так, сезонная, как остановка нефтеперерабатывающих заводов на ремонт, что всегда увеличивает стоимость бензина и дизеля. Плюс курортный сезон, и сезон такой специфический, связанный с тем, что часть жителей России в этом году решила действительно путешествовать на автомобилях по России, потому что зарубежные полеты были ограничены из-за пандемии. Вот это все вместе сложилось, и как бы сказывается. Крым больше других чувствует данную тенденцию именно вот из-за особенностей конкуренции. Но фундаментально я бы подумал, что если мы сами сейчас поговорили, скажем, с жителями других регионов, многие бы тоже сказали, что они, мягко говоря, не очень довольны ростом цен на бензин, и людей действительно можно понять. Это влияет и на возможность отдыхать, и работать, и нормально жить. Это влияет на эффективность малого бизнеса, который использует автоперевозки, ну, для обычных вот малых целей малого бизнеса. Но тут что делать фундаментально? Фундаментально надо ждать либо периода, когда закончатся ремонты, либо как-то глобально увеличивать конкуренцию в России на нефтяном рынке. Но это сложно сделать. Основные заводы в России принадлежат вертикально интегрированным компаниям. И для этого тоже есть свои аргументы. Что касается налоговой системы, то можно, конечно, идти по пути уменьшения налогов. Действительно, скажем, есть вот такой государство Казахстан, где цены на бензин ниже, чем в России. Но в Казахстане и акцизы намного меньше на бензин. По этой причине казахстанское правительство меньше получает денег от этого нефтяного бизнеса. Мы же все-таки нуждаемся в том, чтобы наполнять наш бюджет и дальше платить пенсии, бюджетные выплаты, строить дороги, самолеты, ракеты и так далее.
Ну вот, знаете, как теоретически, да, все понятно, наверное, можно понять здесь саму ситуацию. Действительно, вот если сейчас говорить о Крыме, мало конкуренции, мало компаний, которые занимаются бензиновым бизнесом, поэтому сложно здесь как-то кого-то там регулировать и вообще конкурировать сложно. Но тем не менее, может быть, здесь тогда людям-то от этого не легче, я, в общем-то, вот к чему веду. Мы можем им полдня объяснять о том, что нет конкуренции, поэтому у вас такая дорогая цена, в Краснодаре дешевле. Но люди все равно будут переживать, а почему же цены растут? Можно ли здесь, на ваш взгляд, включить какие-то дополнительные регуляторы? Ну, например, возможно ли здесь более серьезное влияние Федеральной антимонопольной службы вот именно для Крыма в ситуации, когда конкуренции мало по объективным причинам?
Ну, честно говоря, я думаю, что если бы это можно было эффективно сделать, такая мера бы была уже предпринята. Сейчас Федеральная антимонопольная служба расследует деятельность некоторых трейдеров на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, цены на которые влияют тоже на цены практически во всех регионах России, потому что так устроен рынок. Там есть некоторые расследования, есть предположение, что некоторые трейдеры там действительно занимались не тем, чем нужно. Но фундаментально решить проблему именно за счет деятельности Федеральной антимонопольной службы, думаю, вряд ли получится. Если говорить про такой метод, как введение регулируемых цен, то он на самом деле тоже существует в теории, как такой механизм, к которому обращаются в последний момент, когда уже ничего другое не работает. Я не исключаю, что такое когда-то тоже может быть введено. Но я все-таки думаю, что постарается правительство до такого не доводить, потому что регулируемые цены, конечно, убивают стимулы у компаний заниматься тем видом бизнеса, который слишком сильно регулируется. И если уж мы сами говорим, что в Крыму недостаток конкуренции, то желание заниматься бизнесом, как говорится, при полном контроле и при подпалке тоже не будет появляться. Поэтому, скорее всего, здесь попытаются вот решить проблему тем, чтобы как бы дотерпеть до времени, когда закончится и курортный сезон, когда закончатся ремонты, и ситуация должна несколько улучшиться. Ну а фундаментально, повторяю, решать проблему надо либо за счет принудительного создания отдельных компаний, которые бы владели нефтепереработкой, либо за счет уменьшения налогов. Но тогда ценой этого будет уменьшение бюджетных поступлений. Как бы это не, может быть, печально было потребителям осознавать, но вот таковы реалии. Можно утешать себя тем, что, вот, скажем, на Украине цена намного выше. Но или, ну, да, на Казахстан, где цена ниже, но тогда меньше налогов будет собираться.
Я помню, не так давно, буквально этим летом, правительство разрабатывало некоторые сдерживающие факторы. Это демпферный механизм и временный запрет на экспорт. Он, получается, не помог, потому что, ну, мы о Крыме, но, в общем-то, глобально-то бензин по всей стране растет.
Бензин действительно растет по всей стране. Демпферный механизм и запрет на экспорт – это немножко разные вещи. Правительство угрожало тем, что оно может ввести запрет на экспорт бензина, если компании не постараются снизить цены или, во-первых, ограничить темпы их роста. Такая угроза была, так скажем, прописана там в документах, которые обсуждались в Минэнерго, но правительство, опять же, пока до такой стадии пока еще не дошло, потому что, ну, запрет на экспорт – это как бы дестимулирование, опять же, производителя. Не очень будет интересно тогда заниматься таким видом бизнеса, тем более с учетом российских налогов в этой сфере, которые довольно высокие. Я думаю, что правительство может пойти на запрет экспорта бензина, но, опять же, как экстраординарную какую-то меру, пока до нее еще не близко. И, кстати, придется тогда запрещать экспорт не только бензина, но и дизеля, а потом еще и нафты. Нафта – это прямогонный бензин, как сырье для дальнейшей химии. Потому что, ну, компании скажут так, бензин запрещено, тогда будем поставлять сырую нефть или дизель. Дизель у нас покупают активно за рубежом. Тогда придется запрещать экспорт всего подряд. И опять же, это дестимулирование, поэтому правительство не хочет этим заниматься. Uh-huh. А демпфер – это часть такой налоговой донастройки. Смысл демпфера в том, у нас довольно сложная система. У нас есть обычные налоги, у нас есть акцизы, есть обратные акцизы, есть еще демпферная надбавка к обратному акцизу. Смысл ее в том, что если компания, например, имеет ситуацию рыночную, когда ей слишком выгодно поставлять нефть на экспорт и мало потребляет бензин на внутренний рынок, то как бы правительство ее за счет этого демпферного механизма пытается ей скомпенсировать подобную работу. То есть, чтобы было выгодно в условиях высоких цен на нефть поставлять все-таки бензин внутри России, а в условиях низких цен на нефть, ну, наоборот. Вот этот как бы демпферный балансирующий механизм, он на самом деле отчасти работает, просто он не может творить чудеса, он сам по себе же не означает, что все проблемы будут решены. Это часть нашей довольно такой сложной налоговой системы. Наверное, хорошо, что там есть эти балансирующие механизмы, но, опять же, они не могут творить чудеса. Вот, ну, не знаю, эта ситуация не только в России происходит. Вот посмотрим, например, на Америку. Там только что Байден, его администрация, там призвала ОПЕК добывать больше нефти. То есть те самые люди, которые приходили под лозунгом зеленой повестки, теперь говорят: ох, вы знаете, наши потребители недовольны ростом цен на бензин в Америке, поэтому давайте будем добывать больше нефти. Это говорят те самые люди, которые рассказывали, что нефть вообще надо забросить. То есть на самом деле недовольство населением высокими ценами на бензин — это мировая такая проблема. Помните желтых жилетов? Они же выходили на митинги именно.
Да-да-да, как раз из-за этого.
Под историю с бензином. Так что я вполне понимаю ощущения и жителей Крыма, и многих других людей. Это действительно популярная такая история с точки зрения общественного недовольства. Ну, что делать? Не всегда это легко решается.
Хорошо, Станислав Павлович, вот вы тему чуть-чуть уже затронули. Мне тоже есть вопрос похожий. Хотела бы продолжить относительно альтернатив. А альтернатива сейчас явно просматривается в электромобилях. Сейчас уже мы слышали на прошлой неделе в стране даже взят темп на электрификацию и на поддержку этого направления, как электромобили. Как вы считаете, это будет каким-то, ну, дополнительным стимулом, возможно, к снижению цены на бензин? Или наоборот, как только у нас появится в стране больше электромобилей, и мы начнем не заправлять машину, а заряжать машину, у нас цена на бензин вырастет еще больше?
Ну, вот вы сказали о некоторых документах, которые сейчас в России приняты на уровне правительства, которые ставят свою задачу стимулировать использование электрического транспорта, в том числе частного. Но, понимаете, у нас как бы одновременно пытаются помогать и электротранспорт, но и газомоторному топливу, и даже идут разговоры про водородный транспорт, и при этом у нас еще есть такие магистрали, скажем, в России, где не хватает обычных заправок. Получается, что это не просто какие-то виды бизнеса, которые сами по себе развиваются, это такие виды бизнеса, которым правительство считает нужным помочь через софинансирование, через ограничение налогов и так далее. Вот та же самая программа на электромобили, это сотни миллиардов рублей на нее планируется потратить. Так вот, бюджет, опять же, не резиновый. Бюджет, о котором только что сами говорили, собирается в том числе с нефтяных компаний, из компаний, которые, занимаются розничным видом бизнеса, да, которые бензин продают. И из потребителей, да, каждый человек, который покупает бензин, он платит высокую стоимость за этот бензин, в который включены в том числе налоги. Так вот, получается, что мы будем субсидировать электромобили за счет, в том числе, тех денег, которые мы собрали с автообычных пользователей.
Получается,
если мы хотим,
так,
например, чтобы бензин стоил дешевле, значит, нам надо уменьшить налоги, у нас будет меньше денег в бюджете, у нас будет меньше субсидирования электрических всех этих штук. Везде в мире, где они начинались, это всегда дело при поддержке государства. Скажем, в тех странах, где электромобили распространились, на них давали, по сути дела, огромные субсидии или налоговые вычеты, или государство за свой счет встроило заправочные станции эти самые и так далее. Давало там преимущества всякие другие, по, скажем, с парковками, по эти там движением по улицам и так далее. То есть, иными словами, это все за счет денег государства. Потом у нас возникает вопрос: хорошо, а если вот альтернатива бензину, это, скажем, сжиженный углеродный газ, и там пропан-бутан или даже метан. Кстати, для России актуальная история, в России же много газа. Одна из проблем с такого рода автомобилями, это в том, что у нас мало заправочных станций, где вы можете заправить свой автомобиль, например, пропан-бутаном и тем более метаном. То есть государство, по идее, должно субсидировать такой вид бизнеса, опять же, за счет бюджета.
Слушайте, мы тут вообще какой-то замкнутый круг с вами получаем. А вот я поэтому и спрашиваю, не получится ли так, что когда мы из налоговых денег начнем помогать электромобилям, у нас цена на бензин подскочит еще выше?
Ну, без всякого сомнения, мы можем только делать это из бюджета. Поэтому либо мы в бюджете сохраним какие-то другие расходы на что-то, я не знаю, можно танки не делать, ракеты не делать. Вот мы недавно спустили, вот мне тоже там звонят, спрашивают, например, а вот люди не ощущают, что бюджетные деньги на что-то тратятся. Ну, извините, а вот СКАТ построили вокруг Москвы, Крымский мост построили, запустили орбитальный модуль «Наука» к МКС, атомную подводную лодку спустили, новую, там, «Красноярск» называется, она стоит 2 миллиарда долларов. Может быть, и такими вещами можно не заниматься? Люди не ощущают, что такое атомная подводная лодка, но все-таки считается, что для государства эти вещи нужны. Поэтому если мы из бюджета потратим деньги, скажем, на электромобили, мы либо их на что-то другое не потратим, либо мы их потратим, но собрав предварительно с того, у кого эти деньги есть, у кого они есть, у нефтяных компаний, у тех людей, которые заправляются бензином, вот у тех и заберем. То есть это палка о двух концах. Можно, конечно, этим заниматься, но, повторяю, не резиновый бюджет. А если мы будем параллельно развивать газомоторное топливо и, например, водород, то, значит, придется как бы кусочек этого пирога как бы делить на еще более мелкие составляющие.
Ну вот больше все-таки мы сейчас со стороны государства, бизнеса подходим к вопросу. Если опять посмотреть в сторону населения, если уж мы не можем эти процессы никак остановить, предотвратить, есть какая-то цепь логических событий, которая одно без другого не может быть, и в финале этой цепи повышение стоимости бензина, то хотя бы мы можем как-то спрогнозировать рост повышения цены. Это вообще насколько реально? Потому что, ну вот в Крыму, например, основной скачок повышения произошел в конце августа. То есть отдыхали люди с самого начала июня, и очень был поток большой автомобилей. Но как-то вот июнь, июль, было все более или менее спокойно. В августе цена начала расти. Хотя сказать, что в августе был там колоссальный поток или увеличилось количество потребления бензина, ну сложно, наверное, сказать. С чем это все можно связать и как это можно спрогнозировать?
Ну, я думаю, опять же, возвращаясь к истории с Крымом, что здесь есть региональные особенности, связанные с недостатком конкуренции. Ну, вот. Есть вещи, связанные с курортным сезоном, без сомнения. То есть, когда меньше будет востребованы поездки на автомобилях, очевидно, что они будут меньше востребованы, скажем, там, в ноябре, да, чем в августе, то и спрос уменьшится, и тем, кто бензин продает, будет, ну, логично снизить на него цену или, как минимум, прекратить ее дальнейший рост. Вот. И по ситуации на середину лета у нас где-то на 20% выросли цены на бирже, где-то на 6% розница в целом по стране. Это очень большой показатель. Мы же в целом хотим удержать рост стоимости бензина в рамках инфляции. Инфляция у нас планируется где-то примерно 6%, наверное, в этом году. По крайней мере, бензин, вот если мы удержим, это будет успехом. Но, честно говоря, я не знаю. Надо посмотреть, как вот успешно ли завершаться ремонты заводов. Если не успешно завершаться, может быть, мы действительно удержимся, ну, там, 6-7%. Если еще немножко поремонтируем дальше, то я думаю, что в этом году рост стоимости бензина выйдет за пределы инфляции. Кстати, в прошлом году он списался. Но прошлый год был ковидный. Там была очень дешевая нефть. Очень многие люди отказались от каких-то передвижений. Кто-то был в локдауне, там предприятия были остановлены. И тогда мы вписались в рост инфляции. В этом году пока это интрига. Но еще осталось, там сколько, 5 месяцев, да, нам еще осталось до конца года. Посмотрим. Сейчас, я думаю, есть такой риск, что не впишемся. Но компании свято обещают, что больше поднимать не захотят, потому что такая пресловутая демпферный механизм, который мы с вами упоминали, у него одна из его особенностей заключается в том, что он учитывает индикативную некую цену внутри России. А то есть не реальную цену, но индикативную цену, от него там идет формула отсчетка. Так вот, если они еще увеличат цену, скажем, процентов на 10, то тогда они потеряют выплаты по демпферу, которые сейчас правительство делает в пользу нефтяных компаний. То есть если цена вырастет, компании потеряют эти выплаты, им тогда это будет невыгодно. Поэтому там есть сдерживающий механизм, на самом деле. Я не думаю, нас ожидает там рост стоимости бензина там, 20% и прочее. Такого не будет. Но как минимум в пределах инфляции мы должны понимать, что рост будет.
Станислав Павлович, я вас правильно поняла, что из всей этой не очень приятной истории по росту цены на бензин есть какая-то часть общероссийская, она такая для всех единая, объективная, от которой мы никуда не уйдем, а вот на субъективный некий сговор именно крымских представителей АЗС-компаний, там совсем небольшой процент идет. То есть здесь вот от крымских бизнесменов мало что зависит. Ну, если зависит, то не на много процентов.
Ну, я не знаю, там прям мне сейчас сложно сказать прям вот в процентах, от чего это. Но я думаю, что где-то там половина, наверное, это вклады общероссийских тенденций, или две трети. А треть, условно говоря, это крымский фактор, который очень прописывается простым термином. То есть недостаток конкуренции. У нас даже по стране есть, ну, по сути дела, картельные сговоры. Это все сложно доказать на уровне ФАСа, но, по сути дела, вы смотрите на какой-нибудь регион, видите, что там доминирует одна компания. Или, по крайней мере, есть заправщики независимые, но не покупают у одной компании, которая владеет НПВ в этом регионе. У нас действительно страна во многом поделена, и рынок носит характер олигополического, да, олигополии. Вот. А в случае с Крымом это олигополия еще более выражена, потому что не все крупные компании, мягко говоря, готовы работать в Крыму, опять же, по известным соображениям. Ну, ценой является дополнительная стоимость бензина, которая выше, чем, допустим, в Краснодарском крае. Но, опять же, не будем забывать то, что есть соседняя, скажем, Украина, да, где она еще выше. Это же тоже надо учитывать.
Да, на Украине другая история, ну и, как говорится, и другая стоимость. Мы все-таки сейчас как-то больше привыкли сравнивать себя с соседними, Краснодарским краем. Там несколько дешевле. Ну, тут остается уповать только на инвесторов. Вот нам, кстати говоря, правительство республики обещает, что в Феодосии уже зашел якобы новый инвестор, который взялся модернизировать перерабатывающий комплекс в порту, и топливо будет поступать баржами, и как только эта нефтебаза запустится, то у нас будут такие же цены, как в Краснодарском крае. Будем очень на это надеяться.
Ну, будем надеяться, конечно. Есть у нас Дальний Восток, скажем, там вот электромобили дешевые и популярные за счет того, что как раз цена на электричество там более низкая, чем в среднем по России, а цена на бензин более высокая, чем в среднем по России. Но это тоже плохой вариант покупать какие-то дешевые там 10-летние машины из Японии, условно говоря. Это же не может быть рецептом для всей страны. Поэтому не всегда надо как бы искать вот такой вот какой-то путь, как бы обхитрить, да, экономические реалии.
Станислав Павлович, спасибо вам большое за возможность с вами пообщаться, за интересную беседу. Я благодарю вас. До свидания.
Хорошо, до свидания.
Напомню, на прямой связи со студией был ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета при правительстве Российской Федерации Станислав Митрохович.